Глава 17. И снова мне пришлось выдержать своеобразную битву, когда абсолютно все мои друзья и подчиненные объясняли мне, почему я не должен был это делать. Но командная мышца, как оказалось, тоже тренируется. С каждым разом мне удавалось все четче и легче. Дюрер остался на Сальваторе, потому что он фактически командующий моими ВКС. Все остальные одаренные также остались из тех соображений, что моя миссия слишком рискованная. Пашка, так это вообще запасной источник информации о предтечах, и подвергать риску две живые карты было просто нерационально. Опять же, отправить кого-то вместо себя тоже не вариант. И брать весь флот на разведку, а это была именно разведка, я также посчитал нерациональным. Моя хваленая интуиция подсказывала, что с наскоку такие дела не делаются. Уж слишком хорошо хаос знает силу серых и вряд ли отдаст их секреты просто так. Поэтому в разведывательный рейс полетели только два фрегата — «Эсперанса» и «Кабальеро». Но, как всегда, с небольшой поправкой. «Миуру» я снял с «Араганора», взяв в качестве навигатора. Все-таки доверить такую тайну другому навигатору я был пока не готов, а самостоятельно договариваться с проводниками я все еще не научился. Но я видел, как это делал Иван, и понимал, что это вполне достижимо в будущем. Две недели полета снова прошли без происшествий. Хаос опять не трогал меня в подпространстве. Следовательно, вероятность встретить его в следующем прыжке еще не намного увеличивалась. Вышли мы вне предела нужной нам системы, перестраховавшись, насколько это было возможно. Красный безымянный карлик доживал свои последние миллионы лет, потихоньку угасая и давая все меньше света и тепла своим планетам, которых, к слову, было целых 7. 3 газовых гиганта, 4 планеты с твердой поверхностью. И наша цель была очевидна, не пришлось даже делать разведку. Дело в том, что над третьей планетой, которая, судя по спектральному анализу, все еще обладала остатками кислородной атмосферы, висела огромная конструкция, явно сделанная разумным существом. Это была помесь глыбы с орбитальными станциями человечества, где камень и металл были слиты воедино, вливаясь и дополняя друг друга. Судя по показанию и повышенной температуры, внутри этой конструкции находился реактор, ведь ее температура отличалась от окружающего абсолютного нуля. Означало это только одно – на этом непонятном куске камня и железа что-то было. А вот что именно, нам как раз предстояло узнать. «Есть предположение, капитан?» – спросил я у старого ветерана, бывшего командора имперских ВКС Стива Кармайкла, очередного друга Дюрера. «Разбираемся, сэр», – кивнул вояка, стоя за спиной своего старпома. Валерия Гарсия Мендозы, что хорошо проявила себя, вынужденная командовать корветом Звездной Федерации, но которой все еще не хватало опыта, чтобы водить самостоятельно звездный корабль. Недавно они сыграли свадьбу с Питом Гарсия, старпомом «Эсперанса», молодым лейтенантом, который также набирался опыта у более опытного товарища. Я невольно улыбнулся, вспоминая это событие. Выходцы из Южной Америки умели веселиться. Текила текла рекой, и никто не ушел обиженным. Что ж, я только за. Хотя иметь в супругах боевого офицера — слишком большой риск на долгую счастливую жизнь. Ребята это понимали и пытались ухватить то недолгое время счастливой жизни, что у них есть.
«Есть частичный отклик», — сказала Валерия.
Неизвестный объект приблизился на экране и начал вращаться компьютером, а на нем появились отметки, возле которых побежали строчки идентификатора. «Носовая часть крейсера тип. Грузовой отсек контейнеровоза тип. Радарная установка линкора тип». Оказывается, часть металлолома при конструкции этой станции принадлежала человеческим кораблям. Очень небольшая часть, к тому же. «Отдай-ка мне подробности по этим судам», — сказал я. Понятно, конкретное судно без маячка опознать было невозможно, но хотя бы я узнаю примерный возраст этих серий. С большой задержкой компьютер выдал ответ на мой вопрос. «Ну да, ожидаемо. 4145 лет назад снят с производства. 7256 лет назад снят с производства. 5345 лет назад снят с производства. Давненько бултыхается здесь эта станция, притом учитывая, что куски человеческих кораблей были сверху. Сам размер постройки внушал. Трудно даже представить, насколько древнее остальное ее содержимое и как давно она была построена». «Что будем делать, сэр?» — обратился ко мне капитан. «Есть другие рукотворные объекты в системе?» После небольшой задержки, за которую производилось дополнительное сканирование, последовал ответ. «Никак нет, сэр». «Ну, значит, нам нужно подобраться поближе и разобраться, что к чему», — «Так точно, сэр. Кабальеро вызывает эсперанца. Выдвигайтесь вперед малым ходом и будьте осторожны, ребята!» Я открыл рот, чтобы возразить, на что старый командор улыбнулся. «Нет, сэр, мы не пойдем впереди. И да, это из-за вас». Я захлопнул рот, ничего не сказав. Трудно переть против логики. Отправлять на разведку флагманский корабль было глупо. Доказывать что-либо моим людям? Но они и так знали, что их командир сражается в первых рядах. И если у них есть возможность уберечь его от смерти, они так и сделают. Поэтому нам осталось лишь наблюдать. «Курс! Координаты!» — тут же выдал капитан. «По достижению координат всем машинам стоп! Мощность не опускать! Быть готовым к уходу в подпространство!» Я нахмурился, ожидая пояснения. «Точка входа в подпространство, сэр. На всякий случай, сэр». «Ясно. Перестраховка». В рубку зашел Миура с набитым ртом, который что-то жевал. 2 недели в навигаторском саркофаге не сахар, хоть Империя и сделала все, чтобы сохранить функционал неподвижного человека, включая стимуляцию мышц и даже внутренних органов. Приказ капитана есть приказ. Если у корабля объявлена готовность к прыжку, то навигатор должен быть на месте. Миура с подносом устроился в сторонке, торопливо набивал желудок твердой пищей. На экране же эсперанца медленно подходил к планете. «Записывайте всю телеметрию. Мне нужны данные с точностью до метра. Любой энергетический всплеск объекта также должен быть зафиксирован», — отдавал приказание капитан. «Логично. Разведка потому и называется разведкой, что мы планировали узнать все, что можно о корабле». Тактическая карта окрасилась разноцветными кругами, в центре которых находился неизвестный объект. «Что это?» — уточнил я. «Визуальная прикидка, сэр», — охотно пояснил капитан. «Внешний красный круг — максимальная дальность гарпунов. Желтый круг — максимальное расстояние работы главного калибра Арагонора. В районе зеленого круга наш флот уже может ударить всем, что у него есть». «Толково», — покачал головой я, чем вызвал у капитана снисходительную улыбку. «Ну так-то да, вчерашний курсант хвалил опытного космического волка, который в 3 раза старше этого парня». Потянулись напряженные часы ожидания. Фрегат «Эсперанца» вошел в красную сферу. Реакция объекта была нулевая. Корабль подошел к желтой сфере. Я тревожно взглянул на оператора РЛС. Все были на боевом посту, и все были собраны, но реакции от объекта также не было. Наш фрегат медленно продвигался к зеленой зоне, когда внезапно раздались тревожные голоса.
«Энергетический всплеск, сэр! 1, 2, 8 мест!» «Сэр, температура повышается. Идет накопление энергии».
«Эсперанца, разворачивайтесь и валите оттуда!» Тревожно крикнул капитан, но было уже поздно. Без визуальных эффектов фрегат смяло, и вдалеке расцвел огненный цветок. В таком взрыве возможности выжить не было ни у кого.
«Пожри меня, хаос!» —
прошептали мы с капитаном в один голос.
«Старпом, доклад!»
— крикнул ветеран.
«Энергии продолжают накачиваться, сэр. Но мы все так же не видим никаких внешних проявлений, сэр».
«Уходим, сэр!» — повернулся ко мне капитан. Что сказать, я был в некотором замешательстве. Я не мог оторвать взгляд от Валерии, по лицу которой ручьем текли слезы. Девушка кусала губы, стараясь не разрыдаться, но твердые пальцы все так же бегали по клавишам. Боец продолжал выполнять свой долг. Что мы узнали? Мы узнали примерное расстояние действия оружия, принцип которого оставался неизвестным. Мы знали, что за мгновение этим оружием может быть уничтожен целый фрегат. А еще я потерял людей, много хороших людей.
«Сэр, возмущение пространства, сэр! Координаты!»
Последовал перечень цифр, и после каждой этой фразы на карте появлялись точки чертовски близко около нашего фрегата. И через мгновение оттуда стали выходить корабли. 1, 2, 3, 8 кораблей, размерами сильно превышавшими нашу пустотную авиацию, но меньше, чем человеческие корветы. Что-то типа системных патрульных катеров, что были в ходу в Империи. Но вот только такого типа я не знал. Да и пламя из дюз было зеленого цвета, отличающееся от бело-голубого сияния человеческих кораблей. Эти пришельцы были явно настроены недружелюбно.
«Боевая тревога! Экипажу занять боевые посты!»
Тут же среагировал капитан.
«Начать разгон для ухода в подпространство!»
Загремел поднос, упавший на палубу вместе с остатками еды. Миура ловко запрыгнул в саркофаг, его крышка с легким шипением опустилась. Можно было сказать, что последний приказ был отдан без согласования со мной, но с ним я был полностью согласен. Слишком много сюрпризов для одной разведки. Неприятных сюрпризов. Единственное... «Скорость неизвестных объектов!» — наклонился я к Старпому. Слезы у Мендозы прекратились, она включилась в боевой режим. «Знаю такое состояние, ее накроет попозже. Очень сильно накроет. И хорошо бы, чтобы рядом с ней находился друг».
«Ориентировочное время перехвата — 15 минут до нашего входа в подпространство».
«Успеем уйти, Кэп», — уточнил я отставного командора. «Без понятия, сэр. Я не знаю, чем они вооружены».
«Еще множественные возмущения».
Снова оживились дежурные офицеры. В черноте космоса образовалось еще два десятка непонятных судов, и решение убегать уже не казалось таким поспешным. Ведь буквально через несколько минут количество кораблей удвоилось. Такое ощущение, что их выкидывало из-под пространства порциями, и с каждым разом эта порция увеличивалась. Кабальеро затрясся, когда его щит поглотил зеленый луч, идущий с первого из кораблей. «Энергетики, доклад!» — напрягся капитан.
«Падение щита на 6% мощности».
Я прямо услышал, как облегченно выдохнул старый космолетчик. Наконец-то что-то понятно. Энергетическое оружие, какая-то разновидность лазеров. Тем не менее, теперь понятно, что делать. Еще два толчка показали, что еще два вражеских корабля подошли в зону действия их оружия. Краем глаза заметил, что телеметрия отписалась, собирая информацию о скорости, мощности и дальности действия оружия непонятных кораблей. А вот корабли уже зашли в зону действия нашего ПКО. Легкое подрагивание корпуса на этот раз оповестило о массовом запуске ракет, о начале работы орудийных башен. Да, у фрегата не было крупного калибра, в отличие от эсминца. У него даже не было носового лучевого оружия. Но зато лучше всего он мог противодействовать именно небольшим кораблям. Специально для этого он и был разработан. Надеюсь, что этого хватит. Все как один прилипли к экранам. Замерцал зеленым какой-то силовой щит ближайшего противника, а затем погас, и на корпусе его расцвели цветки взрывов. Через несколько секунд он взорвался таким же странным зеленоватым цветом. «Слава императору!» — выдавил капитан. «Я его понимал. Стало окончательно ясно, что врага можно убить. А это лучшая новость для любого полководца, и лучше всего повышает боевой дух его войск». Сразу после вздоха Кармайкла, после которого взорвался еще один вражеский корабль, из еще двух, подошедших совсем близко, вырвалось два сгустка зеленого пламени, летевшего до хаоса быстро, но все-таки несравнимо по скорости с зелеными лучами. «Это что такое?» Батареи ПКО попытались отработать по невиданному оружию, но им это не удалось. Это было больше всего похоже на сгусток плазмы, а стрелять по плазме из лазера — дело абсолютно бесперспективное. И вот эти две торпеды достигли нашего щита. Сразу же завыла аварийная сирена.
«Сэр, критическое падение щита. Остаток энергии 12%. Еще одно такое попадание, и мы все примем на корпус».
«Хаос, меня пожри! Канониры!» — рявкнул капитан. «Выпускайте все, что у нас есть, но не дайте им прорваться на дистанцию выстрела. Упредительный огонь из всего!» В космосе передо мной вспыхнуло натуральное огненное сияние, когда управляемые дистанционно ракеты и торпеды начали подрываться заранее, не стараясь подойти на критическое для противника расстояние, а просто создавая заградительную завесу из огня в надежде, что она повредит что-то важное. И эта затея увенчалась успехом. Два корабля были сбиты, а еще один прошел сквозь завесу, но хаотично кувыркался, похоже, потеряв управление. Первых же двух слишком близко подошедших к фрегату врагов, что угостили нас плазмой, за считанные мгновения разорвали на части. «Кэп!» — внезапно мне пришла в голову идея. «Да, сэр. Корабль!» Я ткнул пальцем в экран и несколько переусердствовал. По нему пошла сетка трещин. «Какое время до подхода второй волны?» 1:32, сэр». «Командир, нам надо забрать этого подранка».
«Что?»
«Притормозите немного, Кэп. Нам надо его забрать». Чем мне нравились имперские ветераны, они не задавали дурацких вопросов. Как, зачем и для чего. «Машина, средний ход. Экипажем ястребов старт. Пираньи, старт!» Тут же послышалась череда команд. При этом он косо смотрел на меня, предполагаю, хотев задать вопрос. «Вы точно в этом уверены?»
«Да, Кэп, я точно в этом уверен!»
Буркнул я и увидел, как брови капитана поползли вверх.
«Извините, сэр, я не хотел произносить это вслух».
«Да ты вроде и не произносил», — нахмурился я. но тут же переключился на окружающую действительность. Да, в космосе были специальные буксиры, которые в условиях мирного времени таскали корабли с места на место. Но иногда во время космической операции возникала необходимость перетащить израненный корабль из точки А в точку Б. И вот тогда для этого использовались малые корабли, которые были оборудованы лебедками с магнитными захватами. Навык был специфический. В принципе, каждый пилот проходил подобное обучение. Даже если за всю свою карьеру он ни разу не пользовался этим, он обязан был это знать. У меня же все были ветеранами. Так что я увидел, как полетели тросы с кораблей, цепляя подбитого ксеноса и осторожно подтаскивая его к фрегату.
«Быстрее, быстрее, быстрее!»
Даже у ветеранов есть нервы. Но командор Кармайкл шептал эти слова как заклинание, пока наши корабли буксировали захваченного врага к нашему шлюзу. При том, что Кабальеро сильно сбавил ход, а следующая волна была уже совсем близко. Слава императору или кому-нибудь из неизвестных богов, но мы успели. Тут возникла еще одна проблема. Заведенный в ангар корабль почти в притирку лег на палубу, и если первые наши корабли успели залететь внутрь, то несколько остались снаружи. Все-таки фрегат — это не авианосец и даже не эсминец, у которого есть две и больше взлетные палубы.
«Пускай они катапультируются!»
— ляпнул я первое, что пришло в голову. «Слишком большая скорость. Мы их все равно не подберем», — покачал головой капитан и наклонился к микрофону. «Господа, это была честь служить с вами». На удивление в эфире раздался веселый смешок.
«Аналогично, сэр. Позаботьтесь о наших семьях».
Две штатные пираньи и три практически безоружных ястреба, без тени сомнений, развернулись в сторону надвигающегося врага, колоссально превосходящего их численности. Последнее, что я услышал, когда Кабальеро уходил в подпространство, был веселый крик одного из пилотов.
«Получай, сука! Нравится?»
Что ж, сегодня умерло много хороших людей, и надеюсь, что это было не зря.
«Пейн!»
«Да, сэр!»
«Выдвигай свое звено к ангарному отсеку! Дождитесь меня! Вскроем эту консервную банку и посмотрим, что у нее внутри!»